Знакомила Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Москва и Минск вновь обмениваются взаимными обвинениями. На этот раз из-за вопроса о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Игорь Сутягин в интервью «Радио Свобода» заявил, что хотел бы вернуться в Россию и устроиться здесь на работу. Математик из Индии утверждает, что решил еще одну задачу тысячелетия, за что обещана премия в миллион долларов. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Москва обвиняет в непоследовательности президента Беларуси Александра Лукашенко, который накануне заявил, что не давал никаких торжественных обещаний признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Сегодня помощник президента России по международным делам Сергей Приходько сообщил, что у Кремля есть некая стенограмма, где содержатся такие высказывания Лукашенко, которые будут небезынтересны как Белоруссии, так и международной общественности. Что касается вопроса о признании Белоруссии республик Южной Осетии и Абхазии, то если будет такое желание, мы можем придать гласности ту часть стенограммы заседания ОДКБ, в которой содержатся слова президента Беларуси на эту тему, добавил сегодня Приходько. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Александр Лукашенко прокомментировал недавнее заявление президента России Дмитрия Медведева о том, что белорусский лидер обещал признать независимость Абхазии и Южной Осетии, но этого до сих пор не сделано. Медведев 3 августа сказал, что Лукашенко за закрытыми дверями ОДКБ в присутствии руководителей ряда стран СНГ говорил о твердом намерении признать эти республики. Президент России даже уточнил. Лукашенко, мол, торжественно пообещал, что все сделает за самое короткое время. Однако вопрос о признании Абхазии и Южной Осетии так и не был внесен в повестку дня сессии Палаты представителей Беларуси, закончившей работу 30 июня. Накануне Александр Лукашенко озвучил собственную версию затянувшейся эпопеи с признанием мятежных республик.
Просто российские коллеги недобросовестно и непорядочно выдергивают определенные вещи. Когда я ему сказал, не проблема для Беларуси признать Осетию и Абхазию, но я ему перечислил все проблемы, которые в связи с этим возникнут у Беларуси. По линии Беларусь-ЕС, по линии Беларусь-Америка, по линии Беларусь-СНГ мы четко в течение 2 месяцев работали над этими проблемами, их вычислили, их было 50. И когда я сказал Медведеву, что да не проблема в признании этих республик, но вот проблемы, вы готовы их взять на себя, помочь, преодолеть? Россия оказалась неспособной или не захотела руководство России идти на нивелирование последствий, которые для Беларуси должны были возникнуть. Вот этого Медведев не сказал.
Однако в Кремле настаивают, что Лукашенко говорил о признании Абхазии и Южной Осетии на заседании ОДКБ и констатирует непоследовательность президента Беларуси по целому ряду вопросов, включая вопрос признания независимости этих республик. Помощник президента России по международным делам Сергей Приходько в этой связи заявил, что не составит проблем придать гласности ту часть стенограммы заседания ОДКБ, в которой содержатся слова президента Беларуси на тему Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, он добавил, что можно опубликовать и другие высказывания Лукашенко, которые будут небезынтересны как Беларуси, так и международной общественности. Сам же Лукашенко говорит, что всей душой был готов помочь своему главному политическому союзнику. Однако неконструктивная позиция Москвы в итоге привела к тому, что Минск не считает целесообразным рисковать в таком щепетильном вопросе. К тому же, настаивает Лукашенко, никаких торжественных обещаний, как утверждает Медведев, он не давал.
Извините, в одиночку, я бы рискнул. Я признавал, что мы как союзники и должны были поддержать Россию. Но с другой стороны, Россия как союзник должна была нас поддержать. Коль вы не готовы, тогда у нас не произошло то, о чем мы разговаривали. Вот такой был разговор, а не то, что Лукашенко торжественно пообещал, но не сделал. Кстати, Лукашенко торжественно нигде не обещал. Об этом никто не слышал. Торжественно, это когда вы все услышали. Лукашенко говорил о признании, но в таком вот ключе. Если бы Россия сделала свои шаги навстречу, была бы, наверное, другая ситуация, возможно. Но раз нет, вот она такая, как есть.
Эксперт в российско-белорусских отношениях, политолог Андрей Суздальцев считает, что тема признания Абхазии и Южной Осетии вполне логично возникла в эти августовские дни. Исполняется как раз 2 года с тех пор, как Александр Лукашенко впервые пообещал положительно решить этот вопрос. Но потом Минск сложную задачу решил спустить на тормозах, надеясь, что в Москве об обещаниях постепенно забудут.
Есть такая поговорка «Дороголовка к обеду». То есть значимость этого фактора угасала для Белоруссии, но уже стала для России. Просто стало интересно, сколько их можно водить за нос-то. Это, конечно, в Москве не забыли. В Минске рассчитывают, видно, что мы забыли. Нет, не забыли, кто был с нами в дни войны, а кто отсиживался в кустах. Пока мы видим то, что Минск сдувает пыль с прежней аргументной базы. Добавилось то, что к элементам обычного уговоров появились попытки некоторого давления. Появилось то, что, мол, Республика Беларусь сейчас имеет широкий диапазон контактов с Западом, поэтому Москва должна это учитывать, потому что, если что, Беларусь имеет больше возможности маневрировать на межполитическом поле.
Президент Беларуси не исключил, что Минск будет вынужден отказаться от услуг России в строительстве первой белорусской АЭС. Он не согласен с тем, что российская сторона настаивает на создании совместного предприятия, которое в последующем будет продавать электроэнергию на Запад. Мы берем у вас кредит, и не дешевый. Мы будем его возвращать. Какое вы имеете отношение к нашему товару? Возмутился Лукашенко и заявил, что Беларусь будет договариваться с другими инвесторами. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Агентство «Интерфакс» сообщает, что в Кремле с сожалением констатируют непоследовательность президента Беларуси Александра Лукашенко по целому ряду вопросов, в том числе и по вопросу признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Слова о признании Беларуси независимости этих республик были произнесены Александром Лукашенко на заседании стран-членов ОДКБ в присутствии всех лидеров этих стран, напомнил источник в администрации президента России. Непорядочность и непоследовательность Александра Лукашенко по этому вопросу, да и по многим другим, увы, уже давно стали нормы, подчеркнул источник «Интерфакса» в Кремле. Говорит Радио Свобода, в Москве 16:15, вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Волгоградской области пожар угрожает населенному пункту Салтово. Распространению огня способствует жара и сильный ветер. В целом, в российских регионах площадь природных пожаров постепенно сокращается и составляет, по последним данным, около 56 тысяч гектаров. МИД России поблагодарил США за помощь в тушении пожара. В пятницу вечером в Москву спецрейсом из США было доставлено противопожарное оборудование. Москва обвинила президента Белоруссии в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В пригороде Бишкека убит неизвестными бывший губернатор Нарынской области Киргизии Тычтыгбек Чекиев. Его жена тяжело ранена. Почему запрет идолопоклонства – вторая по значимости заповедь? Разве идолам поклоняется чаще, чем врут, или идолопоклонство опаснее? После крещения Руси языческих идолов сбросили в Днепр. Может, идолопоклонство вообще не русская проблема? Именно об этом пойдет речь в прямом эфире сегодня в программе «С христианской точки зрения». В 17:00 ведет передачу Яков Кроп. Российский ученый Игорь Сутягин, вывезенный в начале июля в Великобританию в ходе операции по обмену российских шпионов, разоблаченных в США на нескольких российских граждан, дал интервью «Радио Свобода» в Лондоне. Сутягин, в частности, объяснил, почему долгое время не давал интервью журналистам. Он также описал события, которые предшествовали его освобождению, подробности подготовки к обмену и некоторые детали, связанные с прибытием в Великобританию. Интервью с Игорем Сутягиным записала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Вы, конечно, знаете, что ваше прошение о помиловании российскими властями было воспринято многими как признание вашей вины.
Нет, это абсолютно, в общем-то, не совсем. Ну, может быть, не абсолютно, это не совсем верно. Понимаете, прошение о помиловании меня власти просили писать с начала 2005 года, около февраля-марта 2005 года во вторую эту мою колонию в городе Сарапуле приехали люди из прокуратуры. Чекисты со мной впрямую никогда не общались. И приехали и довольно откровенно сказали мне, что, понимаешь, вот палец в небо, там есть люди, которым очень надо, чтобы Сутягин в тюрьме не сидел. И сделать это можно только одним единственным способом. Признаться в том, что они допустили ошибку, они не могут, они не сделают этого никогда. Но нужно, чтобы ты там не сидел, потому что дальше идут уже одни потери для них же. И они, в принципе, они хотели бы тебя выпустить без потери лица. И этим шагом является твое прошение. Тебя помилуют, ты уйдешь, все минусы, которые имеют они, на этом закончатся, но ты должен им помочь. Вот такое прошение меня просили написать в 2005 году в Сарапуле, в 2006 и начале 2007 в Архангельске. И вот, наконец, в 2010 году меня вновь просили это сделать. Это было очень нужно тем людям, которые меня просили, потому что, когда я отказался это делать, именно потому, что от меня требуют, чтобы я написал там слова о своей вине, вы бы видели, как они одновременно растерялись и занервничали. То есть в этот раз это было очень нужно, не только мне.
А как вы полагаете, почему вы оказались именно в Англии?
Вот это вот я не знаю. Я не могу абсолютно точно сказать. Могу сказать только, что я рад, что я оказался в Англии, а не где-нибудь еще дальше от родины. Все-таки здесь ближе, гораздо ближе, и для меня это очень хорошо.
А когда вы прилетели в Англию, кто вас здесь встречал?
Вертолет. Никто меня здесь не встречал, понимаете? Дело в том, что самолет, который летел из Вены, он приземлился на авиабазе, как мне потом сказали, Брайс Нортон. В общем-то, это было довольно понятно, потому что, как бы я, интересно, выгрузился в Хитроу, не имея в паспорте британской визы. Там британской визы у меня в паспорте не было, и что бы я объяснял? Мы просто погрузились на маленький вертолетик, сумки, там вещи наши положили на машины, чтобы ну, подольше можно было ехать, и прилетели. Насколько я знаю, встречал нас корреспондент какой-то британской телекомпании, который прятался с телеобъективом где-то за пределами этой базы, как мне рассказали, отснял репортаж об этом самом самолете, приземлившемся и потом улетевшем, и два солдата британских ВВС, которые вручную подтаскивали трап к самолету Boeing 767.
Скажите, пожалуйста, а вот какой у вас паспорт?
Российский. У меня два паспорта, как и должно быть, в принципе. Один российский внутренний, мне его выдали в Холмогорах. А второй российский же заграничный паспорт, обыкновенный, красного цвета.
Который вы получили перед отъездом?
Мне его отдали уже англичане, потому что в него необходимо было поставить визу. Мне поставили туда визу на 6 месяцев.
Вы знаете, в Англии, когда вы первое время так молчали, ни с кем не выходили на связь, я имею в виду журналистов, прошел такой слух, что это естественно, что вы просто проходите дебрифинг.
Вы знаете, есть такая журналистка Зоя Светова, которая на протяжении, ну, почти всего того времени, которое я сидел, постоянно следила за моей судьбой, за судьбой моей семьи, постоянно связывалась с ними, публиковала огромное количество материалов об этом деле. Вы знаете, я просто решил, что я первое, что я скажу Зое Световой. А она в это время была в отпуске. И поэтому я просто ждал, когда она вернется. Поэтому все разговоры, которые там раздавались, что я прячусь от журналистов, знаете, это, в общем, это совсем неправда. Связано все было вот только именно с этим. Я очень хотел пообщаться сначала с ней, обязательно с ней. Затем просто я хотел пообщаться с теми изданиями и средствами массовой информации, которые наиболее активно меня поддерживали все это время. Поэтому было совершенно очевидно. Зоя Светова, «Новая газета», «Эхо Москвы», «Радио Свободы». А потом все остальные.
А когда и как вы услышали об этих так называемых российских шпионах? Ну, а на самом деле они просто нелегалы в Америке.
Я услышал о них от своих товарищей, которые вот в нашем шестом отряде, этом маленьком, из 11 человек, все-таки, в отличие от меня, телевизор смотрели и читали газету, «Новую газету». Но они прочитали, рассказали мне. Вообще в лагере очень интересно, там ничего же не происходит, поэтому если хоть что-нибудь случается, обязательно начинаются долгие-долгие пересуды. Как мне поясняли сотрудники администрации, ну, буквально всех колоний, в Архангельской области, в общем-то, шпион был только один, это был я. Поэтому если что-нибудь из шпионской жизни происходило, то, ну, все наперебой торопились мне рассказать, интересно пообщаться. Поэтому мне рассказали и мои товарищи, читавшие газеты, и, может быть, кто-то там еще. То есть где-то числа, наверное, так, не знаю, 27-го, по-моему, это случилось. Ну, может быть, где-то вот в те же самые дни, может, наверное, 2-3 попозже я про это услышал. Ну, никак абсолютно с собой не связал. Интересно, конечно, но ну и какая разница?
Мне а когда вы впервые услышали, что их будут менять?
6 июля в кабинете начальника Лефортова. Мне сказали об этом, ну, не оба хором говорили, один наш генерал сказал о том, что достигнуто такое соглашение. Вот именно тогда я это и услышал впервые.
Ну и что вы почувствовали? Свобода?
Нет, ничего подобного. Если честно, я как-то догадался о том, что что-то подобное может происходить на пару часов раньше, потому что вот по тем действиям, которые производились вокруг меня, меня просто-напросто вместо того, чтобы снимать отпечатки пальцев, повели фотографироваться, причем фотографироваться мне вместо тюремной робы выдали рубашку, еще поинтересовались, какой у меня размер, мне выдали галстук синенький такой в полосочку. Дело в том, что я был очень сильно занят в Холмогорах, работал, там ждали нового начальника управления, он уже приехал, и ждали его со второй проверкой. В первую он устроил просто смертельный разнос, и вот ожидали, когда он приедет интересоваться результатами устранения неисправностей. Работа была очень напряженная, администрация очень сильно переживала по поводу, ну, возможных оргвыводов. В общем, мне, честно говоря, бриться было особо некогда. Я там бывало 2:30 ночи с работы возвращался. Вот и поэтому так получилось, что дня два уж точно перед 5 июля, когда меня спешно вывезли из Холмогорской колонии, я не брился. Привезли меня в Лефортово, и, в общем, перед фотоаппаратом, перед которым меня поставили, я стоял такой очень прилично непобритый, потому что в Лефортово отбирают все, включая и в первую очередь, естественно, включая бритвы, а получить обратно я сколько ни просил, мне почему-то ее не отдавали. Просто для того, чтобы побриться. Там установлено так, побрился, отдай обратно контролёрам. Но мне даже побриться не давали. Поэтому, когда меня сфотографировали в таком красивом виде и небритым, я переодевался обратно, а те двое, что меня снимали, цифровой фотоаппарат был сразу выведен на компьютер, и они переговаривались между собой, и один другого спросил, что может щетину-то все-таки убрать. А ответ был такой, да не надо ничего убирать, для них чем естественнее, тем лучше. Я вот тогда вот и подумал, меня попросили голову еще немножко так повернуть, а у американцев есть особенность на визу, они ведь снимают так, чтобы видно было правое ухо, а меня попросили вообще-то, откровенно говоря, голову повернуть чуть-чуть влево. И я вот в тот момент, я подумал, что это снимок для американской визы. А дело в том, что раньше я уже видел, что свозят людей со статьей 275. Я увидел сумки с такой подписью. Я увидел фамилию одну, которую я слышал раньше. И у меня вот сложилась такая гипотеза, что сначала-то я думал, когда сумки увидел, что это, ну, наконец-то в стране что-то произошло хорошее, пересмотр дел по 275 статье. Когда у меня сложилось все вместе, вот эти сумки, много людей, 275 статья, информация о том, что задержали наших, фотографирование какое-то совершенно непривычное, необычное. Не знаю, просто вот у меня вот сам собой всплыл такой, такое предположение, такая гипотеза, что не какой-то не пересмотр дел, а просто обмен. И тем самым очень здорово упало мое настроение после этого. Я ходил по камере там по своей 68-й. Ты просто очень-очень злой и расстроенный. Только одну единственную фразу повторял, что же вы, сволочи, делаете. Вот потому что почему-то вот тогда у меня сложилось такое представление, что меня хотят вот на этих наших нелегалов поменять. Но когда через пару-тройку часов меня повели в кабинет к начальнику, и там обнаружились американцы, я их увидел, я понял, что я, похоже, действительно не ошибся.
Скажите, а вам предоставили возможность увидеться с вашими близкими, с вашей женой, с детьми, с родителями перед тем, как вы покинули Россию?
Да, перед тем, как я покинул Россию, мне такую возможность предоставили. Хотя я говорил о том, что я хочу увидеться с ними и поговорить перед тем, как я приму решение о том, что же все-таки, как мне поступать. Вот такой возможности мне все же не дали. Но когда все уже было улажено и обе стороны, американская и российская, видимо, облегченно вздохнула, вот тогда мне действительно дали возможность встретиться со всеми. И ко мне приехали все, кроме моего папы, потому что с его 2 инфарктами и 40-градусной жарой ему было очень тяжело приехать в Москву. А так я встретился и поговорил со всеми. Такая возможность была.
А сейчас у ваших близких есть возможность вас навестить здесь?
Прямо сейчас пока еще нет, потому что они оформляют загранпаспорта, и, если честно, почему-то сроки оформления этих загранпаспортов внезапно удлинились по сравнению с тем, о чем вам сказали даже, ну, в тот момент, когда были поданы документы. Ну, я не знаю, дай бог, если это только просто бюрократическая неэффективность.
А что значит удлинились? О каких сроках они говорят?
Ну, если сначала говорили о том, что 28 дней, а потом внезапно говорят о том, что месяц и неделя, а вслед за месяцем и неделей там же, знаете, там может и дальше получиться что-то. Пока я, в общем, не знаю. То есть я пока сижу и жду, исходя из того, что все-таки все будет так, как должно быть, как договорились. Хотя в тюрьме существует такая поговорка про отношение к словам администрации, вообще любой, как это называют на жаргоне, милиции. Там все правоохранители называются милицией. Так вот, поговорка такая, им верить, себя не уважать. Поэтому не знаем. Опыт у меня вообще-то такой пока, что ни одного раза данное мне слово чекисты не выполнили. Ни одного раза за 11 лет.
Но вы пытаетесь найти себе работу?
Сейчас пока еще нет. В том числе и потому, что мне действительно хочется осмотреться, понять, все-таки решить для себя в основной принципиальнейший вопрос, где я буду искать эту работу. В целом и в общем, мне было бы лучше работать в России, потому что так лучше для моей семьи. Но, с другой стороны, мне нужно работать так, чтобы я мог действительно помочь своей семье, хотя бы так же, как я помогал 11 лет назад, когда я, в общем, имел возможность обеспечивать и свою семью, и семью моих родителей, своему брату как-то помогать. Я, конечно, хотел бы быть, ну, состоятельным и способным кому-то помочь, а не просто-напросто убивать время на работе, получая за это гроши, недостаточные даже для того, чтобы прокормиться самому. Это будет еще один момент, конечно, очень важный.
А вы верите, что в России вам такая возможность представится?
Ну, я пока этого не знаю. Знаете, есть очень хорошая фраза. Искусство не ошибаться состоит в умении делать максимально слабые утверждения. Вот я пока воздержусь от утверждения о том, что я верю или не верю. Я пока просто не знаю. Надо посмотреть, попробовать, поглядеть, внимательно разобраться.
Расширенная версия интервью с Игорем Сутягиным, с которым беседовала Наталья Голицына, прозвучит сегодня в 19 часов московского времени в программе «Время свободы. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. А полный текст интервью размещен на нашем сайте www.svobodanews.ru. Говорит радио «Свобода». В Москве 15 часов 30 минут. На волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгоградской области пожар угрожает населенному пункту Салтово. Распространению огня способствует ветер и жара. В целом в российских регионах площадь природных пожаров постепенно сокращается и составляет, по последним данным, около 56 тысяч гектаров. МИД России поблагодарил США за помощь в тушении пожаров. В пятницу вечером в Москву спецрейсами из США было доставлено противопожарное оборудование. Еще два самолета с таким грузом ожидаются в ближайшие дни. Москва обвинила президента Белоруссии в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Ранее Александр Лукашенко опроверг утверждение президента России Дмитрия Медведева, заявившего, что он пообещал признать независимость этих республик, но обещание не выполнил. В пригороде Бишкека убит неизвестными бывший губернатор Нарытской области Киргизии Тынычтыгбек Чекиев. Его жена тяжело ранена. Международная организация Human Rights Watch выступила в поддержку узбекского правозащитника, осужденного на 13 лет тюрьмы. 37 американских правозащитников и бывших чиновников призвали президента США Барака Обаму обращать больше внимания на нарушение прав человека в России. В Китае в результате оползней только в последние часы без вести пропали 32 человека, всего же пропавших более 600. Подтверждена гибель свыше 1100 человек. В Пакистане в связи с катастрофическими наводнениями отменены почти все официальные праздничные мероприятия по случаю очередной годовщины независимости страны. Командование НАТО в Афганистане сообщило, что в ходе последних столкновений коалиционных и афганских сил с талибами были убиты более 20 боевиков. В Турции курдские сепаратисты объявили перемирие до конца священного исламского месяца Рамадан. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. С начала 2011 года правительство России может ввести 25-процентную таможенную пошлину на навигационное оборудование американского стандарта GPS, ввозимое в страну. Чиновники не скрывают, что это будет сделано для поддержки российского аналога системы ГЛОНАСС. Чем такое решение обернется для производителей и потребителей навигационных услуг? Об этом Иван Трефилов расскажет в выпуске «Экономической панорамы». Но прежде речь пойдет о других новостях.
Россия с 15 августа вводит временный запрет на экспорт зерна и муки, который будет действовать до конца года. В начале недели Министерство сельского хозяйства из-за засухи снизило прогноз урожая зерновых в текущем году до 60-65 миллионов тонн. Годом ранее в стране было собрано 97 миллионов тонн зерна, а объем экспортных поставок составил более 21 миллиона. Быстро растущие цены на зерно на мировых рынках ставят под угрозу прогнозы по инфляции в России на текущий год, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Согласно действующей оценке правительства, темпы роста потребительских цен в 2010 году должны составить от 6,5% до 7,5%. Объем экономики России во втором квартале, по предварительной оценке Федеральной службы статистики, увеличился на 5,2% к уровню такого же периода 2009 года. В первом квартале, как сообщалось ранее, рост ВВП России в годовом исчислении составил 2,9%. Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. Предполагается, что в его рамках будет выдано 200 тысяч сертификатов на покупку автомобилей, столько же, сколько и на первом этапе. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле увеличились на 48% к уровню такого же месяца 2009 года до 173 171 штуки, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В целом за 7 первых месяцев года объем продаж таких автомобилей в стране составил 963 688 штук. Это на 9% больше, чем в январе-июле годом ранее. Объем кредитов, выданных российскими банками частным лицам, без учета государственного Сбербанка, увеличился в июле на 1,8%, составив 44 миллиарда 300 миллионов рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликьян. По текущему обменному курсу это почти 1,5 миллиарда долларов. Просроченная задолженность по этому виду ссуд за июль выросла на 2,4% до 5 миллиардов 600 миллионов рублей или в пересчете примерно до 188 миллионов долларов. До конца нынешнего года Россия планирует завершить формирование группировки спутников, которые обеспечат функционирование национальной навигационной системы ГЛОНАСС во всех точках Земли, заявил на этой неделе премьер Владимир Путин. На финансирование этой программы правительство в течение ближайших полутора лет планирует выделить еще 48 миллиардов рублей в дополнение к 60 миллиардам, уже потраченным. Для стимулирования роста продаж российских навигаторов власти готовы предпринять и некоторые меры административного характера. В частности, обязать федеральные и региональные власти закупать транспортные средства, оснащенные системой ГЛОНАСС, а на импортное GPS-оборудование ввести ввозные таможенные пошлины. Эксперты в целом поддерживают намерение властей дать конкурентные преимущества разработчикам и производителям оборудования российской навигационной системы. Эта мера, по словам аналитика независимого агентства «Инвесткафе» Георгия Воронкова, позволит им почувствовать себя более уверенно на еще только формирующемся рынке таких услуг.
Конечно, этот рынок мировой, да, он еще до конца не установлен, и поэтому стремление российского правительства продвигать российский продукт и на российский рынок, и на другие рынки, в основном развивающиеся, оно понятно, да, потому что что даже в США, страна, которая является лидером по проникновению систем транспортного мониторинга, у них 11,5% уровень проникновения. В среднем по Европе это 5-4%. В России сейчас это уровень проникновения вот систем транспортного мониторинга на коммерческом транспорте 3%. И участники рынка, по крайней мере, вот крупнейшие, они ожидают роста проникновения до 16,6%, то есть более чем в 5 раз за ближайшие там 3 года. То есть рынок, конечно, он огромен, он еще не охвачен полностью.
С этим мнением согласен и старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Однако, по его словам, введение таможенных пошлин на GPS-навигаторы должно в первую очередь способствовать увеличению использования чипов системы ГЛОНАСС за пределами страны.
Решение это оправдано, потому что фактически тем самым государство подталкивает иностранных производителей с тем, чтобы они действительно устанавливали чипы ГЛОНАСС на свое оборудование, это раз. Во-вторых, двухсистемные приемники – это лучше, чем односистемные. И самое главное, почему это оправдано, это то, что к этому правительство подталкивает самое обыкновенная экономическая логика. Любая страна защищает те продукты, которые производятся у нее внутри страны. И, соответственно, здесь совершенно логично, что если у нас есть ГЛОНАСС, то пользователь, который не хочет им пользоваться, а хочет пользоваться только, допустим, GPS, он, естественно, должен за это переплатить.
Готовы ли сегодня ведущие иностранные производители навигационного оборудования устанавливать не только чипы системы GPS, но и ГЛОНАСС? Аналитик «Инвесткафе» Георгий Воронков утверждает, что да, но по техническим причинам пока это невозможно.
Для того, чтобы это произошло, нужны технологические решения. Во-первых, нужен компактный чип ГЛОНАСС. Сейчас, насколько я понимаю, компактного такого чипа его пока нет. Соответственно, зарубежные производители, я уверен, они ждут вот от России, от российских производителей, вот это вот конечное железо для того, чтобы его устанавливать наряду со своими системами слежения, чтобы вот как бы два чипа ставить сразу в один гаджет.
Более оптимистичен в своих прогнозах старший аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Дмитрий Баранов. Он считает, что по своему техническому уровню чипы российской системы ГЛОНАСС уже вполне могут применяться в навигаторах иностранных моделей.
Чипы ГЛОНАСС, они уже сравнялись по многим характеристикам, практически по всем характеристикам с чипами GPS, и, соответственно, не составит никакого труда большого для иностранных производителей коммуникационного оборудования устанавливать чипы ГЛОНАСС, свои устройства и, соответственно, продавать на рынке на нашем двухсистемном. Двухсистемные приемники – это хорошая вещь, она увеличивает точность пользователя, позволяет оперативно среагировать на ситуацию, потому что вы, так сказать, можете перейти из одной системы в другую достаточно быстро, если по каким-либо причинам сигнал, значит, одной системы не принимается.
Тем не менее, решение о введении пошлин на ввоз импортного GPS-оборудования станет достаточно цивилизованной мерой по защите внутреннего рынка. Не далее, как нынешней весной, некоторые российские производители и его аналогов вообще предлагали запретить поставки в страну навигаторов без встроенных чипов ГЛОНАСС.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Обсуждение проекта закона о полиции, лесные и торфяные пожары в России, дело о поджоге в торговом центре «Пассаж» в Ухте. Эти темы привлекли внимание российских еженедельников, обзор которых подготовил Алексей Кузнецов.
Обсуждение закона о полиции уже выявило серьезные замечания к законопроекту, напоминает журнал «Эксперт». Российский президент определил, в чем он должен отличаться от ныне действующего. Нормами, обеспечивающими общественный контроль за деятельностью МВД, четким определением обязанностей работников правоохранительных органов, четким определением порядка применения полицейскими мер принуждения. Наконец, в документе должны быть прописаны строгие нормы отбора в правоохранительные органы, а также введены положения о необходимости декларирования доходов и имущества работниками полиции и членами их семей. По мнению депутата Государственной Думы, адвоката Андрея Макарова, закон фактически не решает ни одной из задач реформирования МВД, поскольку не содержит ни одной конкретной гарантии обеспечения прав гражданина и реально работающих механизмов, которые могли бы удерживать работников правоохранительных органов от произвольных действий. Этот закон, как полагает Андрей Макаров, будет не более чем ширмой для действий сотрудников полиции. Сам по себе закон о полиции едва ли можно считать краеугольным камнем правоохранительной реформы, формы. Он может сыграть свою роль лишь в контексте других изменений при обозначении общего подхода к защите интересов общества и граждан. Нынешняя дискуссия может показать, насколько общественные структуры готовы формулировать свои интересы, а инициировавшая дискуссию власть принимать их во внимание, уверен журнал «Эксперт».
Журнал «Русский Ньюсвик» напоминает, что регионализация, то есть процесс передачи полномочий федерального центра в регионы, привела к тому, что за полыхающие леса Центральной России на самом деле никто не отвечал. Часть полномочий по защите лесов оказались у региональных властей. Другая, в том числе государственный пожарный надзор в лесах, у Россельхознадзора, который до этого занимался только карантином животных и растений. В начале августа премьер Путин провел несколько совещаний с членами правительства и поставил им задачу изменить управление лесным хозяйством России. У Минсельхоза, которому пока формально подчиняется Рослесхоз, есть свои идеи о том, как именно должна выглядеть реформа. Ясно одно – Рослесхоз вырастет в статусе, его подчинят премьеру напрямую и, скорее всего, ведомство вернет себе часть полномочий. В правительстве уже подумывают о том, чтобы повернуть вспять всю реформу и забрать лесное хозяйство у региональных властей. Журнал «Русский Ньюсвик» рассказывает об известных ему вариантах реформы, причинах реформы 2008 года, когда была сокращена основная масса лесников, и о том, как, скорее всего, будет выглядеть лесная служба в ближайшем будущем.
Чудовищным пожаром в России привела не только погодная аномалия, но и человеческий фактор – деградация лесного хозяйства и малоэффективные технологии пожаротушения, считает журнал «Эксперт». Основная причина пожаров – антропогенная деятельность, или, проще говоря, результат бесхозяйственности. А масштаб распространения и сила пожаров определяются способностью лесоохранных структур вовремя выявить очаги загорания и подавить их. Чрезвычайные проблемы в лесу породила непроработанность нового лесного законодательства и его основы – лесного кодекса, которые многие специалисты оценивают как плод лоббистских усилий, в первую очередь лесодобытчиков, не заинтересованных в строгой лесной охране. Сокращение лесной охраны привело к тому, что система перестала гибко реагировать на катаклизмы. Раньше действовала система наблюдательных пунктов и вышек для выявления пожаров на ранних стадиях, когда их еще можно было быстро потушить. Был штат сотрудников, специально обученных тушить лесные пожары, со специальным оборудованием для пожаротушения и экипировкой. Если раньше точечные пожары могли тушить местными силами, то теперь это некому делать, и потому пожары из точечных стали вырастать до крупных. Уверен журнал «Эксперт».
Журнал «Русский Ньюсвик» пишет, что бывший прокурорский работник Григорий Чекалин из Ухты совсем не похож на майора Дымовского. Интеллигентская бородка, галстук, хорошо поставленный голос, правильная речь. Но в прошлом году, следом за милиционером из Краснодара, он выложил в интернет свой видеоролик с сенсационным заявлением о том, что нашумевшее дело о поджоге в торговом центре «Пассаж» в Ухте было сфабриковано, а приговоренные к пожизненным срокам Алексей Пулялин и Антон Коростелев невиновны. После этого Чекалина рухнуло все – карьера, дружба с коллегами, личная жизнь. На днях его взяли под стражу по уже второму заведенному против него уголовному делу. На прошлой неделе Чекалин несколько суток находился в изоляторе в Сыктывкаре, пока суд отпустил его под домашний арест. В Москве Чекалин за последний год приобрел репутацию борца за справедливость. Бывшие коллеги считают его предателем. Журнал «Русский Ньюсвик» убедился, что за историей пожара стоят передел собственности, коррупция и разборки между силовиками. И что родственники 25 погибших при пожаре не верят ни следствию, ни тем более бывшему зампрокурора Чекалину.
Об этом пишут российские еженедельники, обзор которых подготовили Анна Бокина и Алексей Кузнецов. Говорит Радио Свобода, в Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Волгоградской области пожар угрожает населенному пункту Салтово. Распространению огня способствует жара и сильный ветер. В целом, в российских регионах площадь природных пожаров постепенно сокращается и составляет, по последним данным, около 56 тысяч гектаров. МИД России поблагодарил США за помощь в тушении пожара. В пятницу вечером в Москву спецрейсами США было доставлено противопожарное оборудование. Москва обвинила президента Белоруссии в непоследовательности в вопросе о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. В пригороде Бишкека убит неизвестными бывший губернатор Нарынской области Киргизии Тычтыгбек Чекиев. Его жена тяжело ранена. Международная организация Human Rights Watch выступила в поддержку узбекского правозащитника, осужденного на 13 лет тюрьмы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Едва только стихли эмоции по поводу отказа российского математика Григория Перельмана от премии в миллион долларов за решение одной из семи задач тысячелетия, как появилось сообщение о решении еще одной из этих задач. На днях в интернете была выложена статья с доказательством важнейшей гипотезы, лежащей в основе всей современной криптографии. Правда, к концу недели специалисты стали сомневаться, что автору работы достанется миллионная премия. Рассказывает научный обозреватель «Радио Свобода» Александр Сергеев.
Автор статьи, индийский математик Винай Деалаликар, работает в исследовательском центре Пало-Альто компании Hewlett-Packard. 11 августа он опубликовал в интернете статью под названием «P не равно NP». Сама краткость заголовка должна была подчеркнуть значение решаемой проблемы. Задачами класса P в математике называют такие, которые не требуют больших вычислительных затрат на решение. Например, чтобы найти в таблице самое большое число, достаточно один раз просмотреть ее сверху вниз. Задачи класса NP – это такие, где столь же легко проверить, что найденное решение действительно правильное. Например, если нам уже указали максимальное число в таблице, этот факт нетрудно проверить. Так что задача поиска максимального числа относится к обоим классам – P и NP. Вопрос на миллион долларов, который тревожит математиков, состоит в том, а есть ли такие задачи, ответ на которые проверить легко, а вот найти его быстро ни за что невозможно. Практика вроде бы показывает, что решать задачи обычно труднее, чем проверять, но математически это еще вовсе не доказано. Между тем, это предположение широко применяется на практике. Например, в криптографии, где очень важно, чтобы взломать шифр, было сложно, и на это не хватало бы всех вычислительных ресурсов Земли. Вот почему появление статьи, в которой доказывалось, что классы задач P и NP не совпадают между собой, было воспринято с огромным интересом, и крупнейшие математики немедленно стали проверять доказательства. Мы попросили рассказать о проблеме P не равно NP профессора математики Чикагского университета, члена-корреспондента Российской академии наук Александра Разборова.
Это очень простая задача, которую легко объяснить. Это по существу проблема философская, сформулированная в математических терминах. Задача совсем грубо состоит в следующем. Предположим, у вас имеется некоторое утверждение, у которого может быть какое-то доказательство, и это доказательство легко проверить, является оно верным или нет. Вопрос стоит в том, можно ли в этой ситуации доказательство быстро найти с помощью компьютера. Понятие доказательства, оно относится не только к математике. Например, можно доказывать, что ваш компьютерный чип или какая-то программа, она работает правильно, то есть, грубо говоря, делает то, что ей положено делать. Очень большое количество вопросов такого рода оказывается между собой эквивалентными. То есть, если вы можете решить для одной задачи, можете решить для другой. И задачи обычно бывают из совсем разных областей.
Не могли бы вы привести примеры задач, для которых неизвестно, можно ли их быстро решить?
Пожалуйста, вот задача коммивояжера. У вас имеется N городов, между ними имеется расстояние. Коммивояжер должен всех объездить по одному разу. У вашего коммивояжера есть некоторая смета на дорожные расходы. Существует ли такой путь через все города, что сумма расстояния не превышает эту смету? Если такой путь существует, то это и есть то, что я назвал в начале нашей беседы доказательством. Если вы мне этот путь покажете, то вы легко посчитать сумму расстояния и убедиться, что она вкладывается в смету. Самое простое, что приходит в голову, это просто перебрать все пути. Ну, их будет больше там числа, там, во Вселенной или что-то в этом роде. Находить такой путь можно тогда и только тогда, когда можно решить любую другую задачу из списка, которая сейчас составляет примерно 10 тысяч задач из совсем разных областей, включая медицину, биологию, химию, все что угодно. Знаменитая проблема, за которую предложен миллион долларов, она как раз и состоит в том, всегда ли можно поиск коротких доказательств автоматизировать с помощью компьютера. Вся современная криптография, она основана на предположении, что P не равно NP. Все, что мы делаем через интернет, все, что мы считаем безопасными операциями, это все основано на этом предположении. Если, предположим, завтра окажется, что P равно NP, последствия для мировой экономики будут просто катастрофическими. И в настоящий момент не видно никаких путей к решению этой задачи. Она является очень интересной с математической и, безусловно, с практической точки зрения. По этим причинам Институт Клея и включил ее в список задач тысячелетия.
Доказательство P не равно NP, опубликованное Винаем де Алаликаром, представляет собой текст на 100 страницах. Сразу после опубликования его стали изучать и проверять ведущие математики мира. Причем в лучших традициях свободной науки обсуждение открыто ведется в интернете. Неформальным центром дискуссии стал блог профессора Дика Липтона из Технологического института штата Джорджия. И, похоже, дискуссия складывается пока не в пользу автора доказательства, продолжает Александр Разборов.
В настоящем случае процедура неформальная. Насколько я понимаю, просто нашлось несколько энтузиастов, ученых высочайшего класса, которые этим заинтересовались и действуют неформально, переписываются с автором, потому что эта статья пока никуда не представлена. Как только статья представлена в журнал, начинается формальная процедура ее рецензирования. Но до этого пока еще далеко, и опять же, не очевидно, что до этой стадии в данном случае процесс дойдет. За прошедшие 2 дня было много изменений. Я только что буквально, за таким вашего звонка, посмотрел на этот блог. Проверка участвует наиболее солидные ученые. Я думаю, что шансы того, что доказательства правильные за последние 2 дня, они уменьшились существенно. Но когда происходят такие вещи, даже с неправильным доказательством, обычно дыма без огня не бывает, и что-то полезное и интересное из таких доказательств получается. Но пока делать какие-то заключения рано.
Представленное доказательство занимает 100 страниц текста. Доказательство Григория Перельмана, который решил несколько лет назад другую проблему тысячелетия, было еще больше. Как проверяются такие большие доказательства? Можно ли быть уверенным в результате? Это же не теорема Пифагора, которую каждый может проверить сам.
Вы знаете, я небольшой специалист топологии доказательства Перельмана, но в некотором смысле его доказательство тоже основано на физике. Это физическая аналогия, перенесенная в математический мир. Именно этот момент меня совершенно не настораживает. Мы просто не знаем, как решать эту проблему, никаких подходов и идей, как это делать, у нас нет, поэтому если выяснится, что здесь используется теоретическая физика или что-то еще, я не буду удивлен. В областях ближе к теоретической физике это происходит уже очень давно. Даже в нашей области сложность вычислений все равно есть такой подраздел, который называется квантовые вычисления, очень интересные. И там идеи теоретической физики используются на каждом шагу. Поэтому нет, я не буду удивлен, и, безусловно, это никак не бросает тень на возможные доказательства.
Итак, похоже, что математическая сенсация середины недели к концу ее несколько померкла. Но это как раз отражает специфику развития научного поиска. Далеко не каждое усилие заканчивается громким успехом. Бывают и неудачи, которые становятся трамплином для дальнейших исследований. Интересно было бы проследить, напишут ли СМИ, которые уже сообщили о замечательном доказательстве, что оно теперь поставлено под сомнение научным сообществом.
Рассказывал Александр Сергеев. Литовские СМИ сообщают, что из-за очень высокой безработицы жители республики, особенно в граничащих с Россией и Белоруссией районах, все чаще начинают заниматься организацией контрабанды и торговлей незаконно ввезенными товарами, так как это единственный возможный для них способ выживания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если в старину главными контрабандными товарами в Литве были ввозимые соль, ткани и металл, они легально вывозили сельскохозяйственные продукты, выделанную кожу и воск, то сегодня незаконный импорт – это российские и белорусские бензин и сигареты, а также лекарства и алкоголь из этих стран. Все чаще проводятся подпольные транзитные операции, в которых Литву преступники используют для нелегальной переправки в Европу наркотиков, оружия и иммигрантов. Экзотические случаи. Недавно на одном из таможенных постов задержали коллекцию индонезийских бабочек, редчайших видов, торговля которыми незаконна. Несмотря на требования президента Литвы Дали Грибаускайте, спецслужбам страны жестче бороться с контрабандой, остановить ее не удается. Главный фактор – безработица, считают социологи. Пока она не пойдет на спад, люди будут и дальше делать ставку на незаконную деятельность, ведь ничего другого им не остается, говорит директор таможенного департамента Литвы Антанас Шипавичус.
Большая разница в ценах на товары и стремление заработать на этом. Главная причина контрабанды. Эта разница между третьими странами и Европейским Союзом, в том числе Литвой, является стимулирующим средством для теневого бизнеса. Заработок от торговли нелегальным товаром обычно большой. Самый серьезный вызов здесь для нас – это борьба с контрабандой табака. Подготовлен план мероприятий, который определяет работу службы охраны границы, координирует действия в этой сфере всех государственных институтов. Главное – усилить контроль за внутренним рынком. рынком с помощью таможни, налоговой инспекции, полиции, ограничить возможности контрабандистов реализовывать заработанные нелегальным способом деньги, чтобы они не могли получить доход, недвижимость и другое имущество на них купить. Это целый комплекс мер, и уже скоро мы ждем результатов.
Пока же сотрудники полиции, в очередной раз задерживая контрабандистов, констатируют, как правило, это одни и те же люди. Заводится дело, суд назначает штраф, и часто заплатить его человек не может. Официально он числится на бирже труда, как безработный. Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать контрабандистов пособия по безработице, а размер штрафов увеличить. После контрабандного товара номер один – сигарет, которые, например, доставлены из соседней Беларуси, со всеми наценками стоят вдвое меньше, чем самые дешевые литовские. На втором месте бензин. В Калининградской области России литр горючего А95 литовцы могут купить за 2 лита 40 центов, примерно 70 евроцентов, тогда как в самой Литве он стоит вдвое дороже, как и дизельное топливо. За первые месяцы 2010 года Литовская государственная пограничная служба задержала 1,5 тонны контрабандного бензина. Эксперты считают, что в тайниках автомобилей нелегально горючего через границу перевозится в сотни раз больше. Очередь на пропускном пункте в селении Кибартой на литовско-российской границе всегда большая. Вот что рассказала в интервью литовской газете «Республика» одна из находившихся там женщин.
Половина Каунаса ездит за российским бензином. Из-за бедности. Разве можно прожить на пенсию в 600 литов? Власть виновата в такой ситуации. Пока была работа, мы тут не стояли. Особенно больно видеть без работы молодежь. Сколько можно сидеть дома и смотреть в пустой холодильник?
А вот мнение другого завсегдатая очереди, жителя города Мариамполи.
До пенсии еще 3 года. Не знаю, как протяну без работы. Может, наши правнуки будут хорошо жить, но не мы.
Результаты одного из недавних опросов населения выявили, что в Литве все большее число людей не только оправдывают контрабанду, но и поддерживают ее. Директор таможенного департамента Антанас Шипавичус не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что впечатляющий рост цифр говорит не столько об увеличении масштабов нелегальной торговли, сколько о лучшей, чем прежде, работе таможенников. Защищая свой промысел, контрабандисты стали вести себя крайне жестко. В июне на литовско-российской границе дело впервые дошло до перестрелки. Нарушитель, 44-летний житель Литвы, перекупщик сигарет, тяжело ранил 2 литовских пограничников и сам был застрелен. Работающие здесь сотрудники считают проходящий по реке Неман участок литовско-российской границы самым сложным. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушали программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Кавказский час». Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рассматриваю вызов Генеральную прокуратуру как часть полномерной акции.
Мы проходим через период потрясений на рынках. Мне необходимо начать серьезную
сотрудники
работу.
Академии МВД обязаны охранять соседние дома. Но
не может быть в одной казарме людей, которые имеют от государства разные обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 13745, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.